До каких пор в цехе будут случаться истории, подобные той, что произошла у формовщиков, которые среди бела дня начали, понимаешь, отмечать чей-то юбилей? Возимся с людьми, улещиваем, уговариваем, стыдим, всякие там слова говорим. А надо ли? Он был в нашей бригаде этот подручный, любитель выпить. Так спасибо начальнику цеха, что убрал его. Теперь пусть только попробует у меня в бригаде кто-нибудь выпить. Не будет этого. И все ребята знают, я с ними церемонии разводить не стану. И прав начальник цеха, требуя очистить цех, освободиться от тех, кто не понимает, что они работают не за одну только зарплату.
Сергей Николаевич, вы не хотите выступить?
Да нет, все уже сказано.
А я думаю, что как раз сегодня коммунисты ждут вашего слова.
Ну, хорошо. Мы свели наше собрание к обсуждению проступка формовщиков. А, по-моему, вопрос должен ставиться шире. О дисциплине в цехе вообще. О том, что мы можем работать лучше, но это почему-то не получается.
Конкретней, конкретней.
Пожалуйста. Меня не было здесь несколько дней. И за это время две отливки ушли с синяками. Разобрались мы почему? Нет. Проще всего сказать, формовщики виноваты. На формовочном нарушается технология. Лишь бы скорее спихнуть отливки на обрубку. И вот здесь начинается самое главное. Был у меня разговор с нашим секретарем партийного бюро. Я предложил всех нарушителей приглашать на дисциплинарную комиссию не больше одного раза. Пусть дадут расписку в том, что предупреждены. А в следующий раз пусть коллектив решает, нужен в цехе такой человек или нет. И как бы резко я ни говорил здесь Коптюгов, как бы это ни коробило наших добряков, по сути дела, он прав.
Вы что ж, с одними ангелами хотите работать?
Нет. Но мы, к счастью, можем выбирать, с кем работать. И если бы в цехе все работали, как Чиркин, Коптюгов, Шток, еще могу назвать десяток фамилий, мы бы горя не знали. Ну вот, наш Эдуард Иванович назвал мое предложение слишком жестким. Тогда, товарищи, давайте четко делить наши обязанности. Пусть общественные организации, вот профсоюз, комсомол, партбюро воспитывают, а я буду наказывать. Другого пути, извините, пока не вижу. Своя вина. Эти слова я произнес в Ленинграде у Коли Муравьева, говоря о том, что сам когда-то проглядел перелом, происшедший в наших с Надей отношениях. Но я сейчас думаю и вижу. Своя вина, вина каждого из нас, была и в том, что мы были не строги с Коптюговым. По-человечески хотели каждый по-своему помочь парню. Но не думали, что с каждым разом, именно благодаря нашим потачкам, Константин Коптюгов все больше убеждался в чувстве своей исключительности.
Коптюгов!
Да!
Константин! Загляни ко мне.
Здрасте. Привет партийному секретарю. Зачем звали, товарищ Волк?
Вот что, Костя, надо будет оформить документы. Поедешь с делегацией областного комитета мира в Финляндию.
Куда?
Финляндию. Это первое. А второе, поздравляю тебя, дают тебе однокомнатную квартиру в новом доме на улице Ватикова.
О, ну спасибо, Эдуард Иванович, вот это спасибо.
Да мне не за что, Константин. Ты Штока благодари. Он и к председателю завкома ходил, Ильина накрутил. Тот бумаженцу и директору накатал, так что... Зови на новоселье.
Ой, ну будет новоселье, Эдуард Иванович.
Вернувшись из Финляндии, Коптюгов тут же получил ордер на квартиру. И, конечно, сдержал слово насчет новоселья. Только сначала еще одно дело провернул.
Сашка, Саш, Вадиловский, ну вставай, вставай. Ой, ну и здоров ты дрыхнуть, рабочий класс. А где почетный караул, где оркестр? Ну давай, вставай. А, все-таки бригадир из Финляндии возвратился. Да еще и ордер на квартиру в кармане. О, смотри. А? О, слушай, умираю, есть хочу. О, жертвую к твоей колбасе бутылку Синебрюхов и сыновья. Ну, пиво похуже, конечно, нашего, но зато экзотика. О, держи. Так, вот тебе блокнот. Держи. Ручка.
Спасибо.
Такой ручкой только «Войну и мир» писать. Ну, слушай, Сашка, кстати, раз о писательстве. Ты вот что, Сашок, я тебе расскажу про поездку. Кое-какие материалы у меня есть, да? А ты уж сочини за меня статью. Понимаешь, надо. Одно дело, когда какой-нибудь там ректор института напишет, а другое – рабочий класс. Усёк?
Ах, Серёжа.
Ну, слушай, Сашка, я тебя жду вечером. Вот по этому адресу. Держи. Новоселье, брат! Так, прошу. Рассаживайтесь.
Марк, наливайте, пожалуйста.
Так, ну что ж, все приглашенные на месте. Эдуард Иванович, может, начнете, а?
А чего особенно говорить, Константин? Пусть все хорошо будет в этом доме.
Вот это верно.
Чтобы докторов сюда не вызывали. Чтобы появилась здесь со временем хозяйка. И чтобы были в доме покой, мир... Да, любовь.
Вот это верно.
Вот за это, наверное. Ну, а то, что за стенами дома, что ж, тебе там, Костя, одна дорога. Отличную сталь варить. Этого на всю жизнь хватит. Тем более, когда человек это не хуже других мастеров умеет.
Если еще шихта подходящая.
Ну, правда, Костя? Это уж само собой.
Ну, ладно, принято единогласно. Значит, за мир, покой и любовь. А вот еще хочу сказать, что сегодня и ваше новоселье, Марк Борисович. Потому что, если бы не вы, я, наверное, еще год бы в своей общаге жил и слушал храп Саши Будиловского. Так что, знайте и помните, век не забуду. И мой дом, это ваш дом. Вот, за Марка Борисовича.
Ну ладно,
за Марка Борисовича.
За удовольствие.
Ну ладно, давай.
Прошу.
Давай. Что же ты, Сережа, сморозил в начале вечера насчет подходящей шихты?
Разве не понятно, шеф?
Не люблю, когда темнят. Ты давай-ка по-нашему, по-рабочему, не темни.
Знаешь, ты платил шахтарям, чтобы они в корзину только болванки загрузили?
Ну даешь. Приснилось тебе, что ли? Работяги в долг попросили до получки. Ты у них спроси, что ты? Давным-давно уже отдали.
Не надо крутить, Костя. Конечно, ты легко отговорился, у тебя все продумано. Но только, знаешь, противно все это.
Отдает.
Любая показуха противна.
Ничего не было, никаких денег, никакой показухи. Понял или повторять тебе?
Почему же... Так почему же мы не можем так работать каждый день?
От нас этого не требуется. Существуют, понимаешь, технически обоснованные нормы, которые мы можем изменять лишь за счет организации труда в оптимальном варианте. А вы вот, Генка и ты, еще не доросли малость до этого, знаешь. Вот и хватит об этом, хватит давай, кончай.
Хорошо.
Сергей! Сережа!
Ну, ты чего вылетел, как угорелый? Ну-ка, давай пальто застегни.
Ну, ладно, ладно, Саша. А вот ты? Ты почему весь вечер в уголке проторчал, как статуя? Даже к нам на кухню посуду мыть не пошел.
Ох, не знаю. Настроение должно быть не для праздника.
Бывает? У Чехова сказано, при виде счастливого человека всем стало скучно. Мне тоже было не очень весело. Хотя Коптюк не производит впечатления счастливого человека.
Значит, ты, Сережа, как-то сумел найти свою линию с Константином. А я вот, знаешь, не нашел. Было одно дело у меня. И вот с той поры мы с ним вроде как на всю жизнь связались.
Слушай, давай договоримся. Если у тебя... Там было что такое, ну, о чем не хочется вспоминать. И не вспоминай, черт с ним. А на будущее давай, чтобы никаких секретов, а?
А идет. Хотя ты прав. Есть вещи, которые не можешь не вспоминать, но о которых не хочется рассказывать.
И не рассказывай, не надо.
Ну ладно, идем отсюда.
Идем.
Ну, в общем, Сережка-то мой оказался во многом решительнее меня самого. Оттого, может быть, что мы просто с годами поддаемся не всегда верному чувству осторожности в общении с людьми. Не напортить бы им излишне, не показаться чересчур неделикатными. А ведь порой, наверное, надо уметь просто отрезать раз и навсегда. Мне-то, по крайней мере, такое давалось очень и очень трудно.
Ну, в чем дело, Марк? Что ты хочешь мне сказать?
Тут вот такая штука, Сергей. Сегодня ко мне подошел Коптюгов. Твой Сережка у него на новоселье вроде бы хватило лишку. Ну, ерунда, конечно. Ну, короче говоря, он наговорил Коптюгову, что тот какие-то деньги давал шахтарям, чтоб ему корзину одними болванками загрузили, ну, для той скоростной плавки. Словом, какая-то история под градусом. Я не стал разбираться, а ты уж сам выдай Сережке-то по-отечески, чтоб ерунду не порол. Коптюгова все-таки везде уважают, не только у нас в цехе, но и повыше.
Все?
Нет. Коптюгов предложил провести 2-3 плавки с хронометражем. Дельное предложение. Если мы на каждой плавке будем экономить хотя бы по 10-15 минут...
Понял, понял. Давай действуй. А что же касается моего Сергея, то, во-первых, он не хватил у Коптюгова лишку. Я еще не спал, когда он пришел домой. А во-вторых, от меня и от тебя тоже. Он отличается тем, что не задумывается, говорит ли ему правду в глаза или промолчать, где выгодно. И дай ты ему, Бог, сохранить это качество на всю жизнь.
Значит, так оно и было? С этими деньгами для шахтарей?
Так и было. Но об этом догадался я, а не Сергей. И я промолчал, потому что, как говорится, не пойман, не вор. А вот Сергей не мог промолчать. Но нет худа без добра. Теперь так будет гонять своих ребят, что впору еще одну статью писать о нем. Благо в цехе свой писатель имеется.
Ну что ж, Сережа, раз ты промолчал, значит, это тебе необходимо. Извини, но позволь этот факт оставить без моего, как говорится, комментария. Я пошел.
Иди, Марк. Можно к телефону мы слово?
Алло.
Ольга?
Угу.
Здравствуй, это я.
Привет, я узнала.
Ты когда сегодня вечером уходишь?
В 5.
А, для меня это слишком рано. А ты очень занята вечером?
Ой, знаешь, очень, к сожалению.
Жаль, очень жаль. Дело в том, что, в общем, мне надо было бы с тобой повидаться, поговорить. Ну, ладно, ладно. В следующий раз.
Чудак ты, Лен. Хорошо, в следующий раз.
Так уж заведено, что со своей виной человеку приходится прежде всего разбираться самому. Не я один в те дни раздумывал, как жить дальше.
Ну, Сашка, считай, большое дело начали. Вон Шок говорит, что на его памяти такого еще не было в цеху. Понял? Вот что значит дело организовать. А ведь сначала говорили о 3-4 плавках только. А мы неделю поработали не по минутам, а по секундам. И вот, пожалуйста, не по 10-15, а по 19 минут экономии на каждой плавке.
То-то Генка у Святцев о методе Коптюгова заговорил.
Ну, ладно, ладно, пусть у Святцев не чирикает. А вот нам с тобой надо сейчас ко мне ехать, Саша.
Зачем?
Ну, хоть мы и не кузнецы, но ковать железо надо, пока оно горячо. Надо за статью засесть, понял?
Я не могу. У меня разные дела.
Ну что, могу подождать, Саш. Шток уже у Ильина со всеми выписками. И нам надо поторопиться. Понял, нет?
Ну, я понимаю, только... Только я больше... Я больше не хочу, Костя.
О-о-о. Так... Известный журналист Толивар А. Буделовский не в творческом настроении, да? А все-таки мы сейчас поедем ко мне. Сашок, подожди. Дело это наше общее. И надо, чтобы о нем все знали. Я самому секретарю обкома обещал, что мы сработаем, как никому, даже старику Чиркину не снилось. Сработаем ведь, сработаем. Не для себя, для государства, верно? А ты сразу на дыбы, не могу, не хочу. Уж ты. Я не касторку тебя пить заставляю. Ну так что, за моей подписью или за нашими двумя?
Нет уж, тогда давай всей бригады.
А что, даже интересно. Идиот.
Доброе утро, Саша.
Привет.
Ты чего это такой кислый с утра?
Эх, как говорил Горький Сережа, зубная боль в сердце.
Не можешь не подпереть себя классиком. А ты выступление Коптюгова по радио слышал?
Ну.
Зачем, интересно, ему вкалывать, если он так здорово пишет и выступает?
Этот комплимент, как я понимаю, относится не к нему, а ко мне. Ты хочешь сказать, что это я здорово пишу?
Именно, Саша.
Ну тогда спасибо.
Пожалуйста, не за что. Впрочем, еще больше тебе надо поблагодарить вот кого. Поздравляю, шеф.
Че?
Тебе крупно повезло. С такими помощниками, как мы, не пропадешь. Саша, пока. Встретимся в цехе.
Сашок, понимаешь, какая у меня получилась плешь?
Я слышал. Так называемая наша статья почему-то прозвучала в твоем исполнении по областному радио.
Да понимаешь, только ты ушел. Звонок.
Понимаю.
Открываю, какая-то незнакомая чуиха. Угу. Думаю, знаешь, не туда попала. Она мне удостоверение тянет. Угу. Сотрудница радиокомитета. То да сё, да срочно надо мне, та-та-та-та-та-та. А у самой аж губки дрожат, когда я начал отказываться. Ну, понимаешь, короче, вцепилась в нашу статью, как лиса в курицу.
Какая противная чуиха.
Ты знаешь, как мне сказали, по всесоюзному радио передадут. На всю страну, понимаешь?
Ну, если по всесоюзному, тогда зачем сердиться? Эх, жаль только, что никому об этом не расскажешь. А все меня за твою шестерку считают. Вот в чем беда, Костя. Вот в чем беда, шеф дорогой.
До чего неожиданными бывают повороты судеб. Надо было случиться такому, что как раз в то время в наш город в служебную командировку приехал известный московский журналист. Придя на завод, он увидел на доске почета знакомое лицо и так оказался в экспресс-лаборатории. И у кого бы вы думали? У Ольги.
Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте.
Пытаетесь меня вспомнить, да?
Да.
А вы не мучайтесь, не мучайтесь. Абакан Тайшет, приезжий корреспондент, очерк о вашем муже, экскаваторщике Ерохин. Ну, вспомнили.
Господи, ну, конечно же, вы же Бобров. Вы Бобров.
Бобров, Бобров.
Здравствуйте.
Узнали, здравствуйте. А я ведь вас тоже сразу узнал. Да, на фотографии, на доске почета.
А, понятно.
Я к вам на завод приехал тут в командировку. Ну, и вижу знакомое лицо, нельзя не повидать.
Да, конечно.
Ольга Петровна, несколько минут для меня найдется?
Да, конечно, садитесь, пожалуйста.
Спасибо.
Мир тесен.
Да, вы знаете, мир действительно тесен. Я вот меньше всего ожидал встретить именно вас. Ну, вы что же, построили, значит, дорогу и переехали сюда?
Нет. Нет, я уехала через 4 дня после того, как в газете появилась ваша статья о Ерохине, моем муже. Так и не прочитал того, что вы про него написали. Хозяин, да?
Да,
я помню, хозяин. Так ведь называлась та статья. Хозяин. Я везла ему ее, но... Ну, в общем, напарник не совладал с управлением, экскаватор стал сползать. Ерохин успел вскочить в кабину, вытолкнуть оттуда напарника, а вот выскочить сам не успел. Теперь я и тот парень, ученик Ерохина. Теперь его, конечно, уже и не узнать. Кандидат наук, работает в Новосибирске в академгородке, да уже докторскую пишет. Теперь мы каждый год встречаемся 20 июля там. Могила Ерохина. Вот такие дела.
Да. В таком случае просто не знаю, что сказать.
Наверное, ничего и не надо говорить. Лучше скажите, что у вас, как вы.
Ну, всего за 10 минут не расскажешь. К тому же у вас работа. А вот, Ольга Петровна, скажите, я... Не могу напроситься сегодня вечером к вам в гости, а? Мне бы очень не хотелось так быстро расставаться. Есть что вспомнить, и очень хотелось бы вас расспросить.
Да, конечно, конечно. 7:00. Вас устроит?
7:00?
Да.
7:00 вечера, да? Ну,
да.
Чудесно, чудесно.
Сейчас я напишу адрес.
Тем более, что 6:00 я просижу в гостинице там с членами заводского ЛИТО и с вашим цеховым очеркистом. Как его?
Будиловский.
Будиловский, вот-вот, Будиловский.
Вот, пожалуйста.
Здравствуйте. Можно?
Здравствуйте, здравствуйте. А, можно, можно. Ну, проходите. Проходите, садитесь.
Спасибо.
Столивар Будиловский.
Так. А вы больше смахиваете на артиста.
Правда?
Правда.
Хотя, вы знаете, вот в прошлом году я приехал в один институт к одному очень известному ученому, и, встретив в его кабинете молодого человека, ну, такой, знаете, современный, в джинсах, потрепанный свитерок, спросил, академика еще нет? Да, он ответил, кажется, уже есть, и сам сел за свой стол.
Хорошо.
Ну, ладно. Ну, давайте, друг Саша, ваши материалы. Я люблю читать сам. А вы тут пока журнальчик полистайте. Так, в папке не густо. Ну, ладно. Начнем с бога огня. Так. Ну что? Ну что, рабочий класс? Так, 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 держать. Писать умеете почти профессионально. Что вы смотрите? Хотите услышать от меня еще что-нибудь? Слушайте. А напишите о своем бригадире Каптюгове большой очерк для журнала и пришлите мне. Ну, это, конечно, будет потруднее написать, но зато...
Я не буду писать.
Что? Вообще не будете писать? А, нет.
Нет,
милый мой, так, будете, будете. Коль уж вы немного побыли на этой сладкой каторге, которая называется творчеством, вас оттуда не вытащить. А Каптюгову действительно можно писать. Журнальный очерк. Подождите. Я, по-моему, вас неверно понял. Вы не будете писать именно о нем?
Да. Да?
А о Каптюгове?
Да.
Понятно. А что, что-нибудь случилось? Вы присядьте как следует. И давайте поговорим. Курите?
Да нет, спасибо. Я хочу вас спросить, понимаете, о своем праве. Я ведь не всегда был столяром. Я учился в университете на факультете журналистики.
Да.
Писал, меня хвалили, охотно печатали. Говорили после университета сразу к нам в газету.
Ну и что?
Ну и вот однажды я напечатал фельетон. Но оказалось, что поверил двум прохвостам. Не проверил фактов. Оболгал порядочного. Да что там порядочного? Просто прекрасного человека. А через месяц он умер от инфаркта. Вот тогда со мной перестали здороваться на факультете. У меня была любимая девушка, Наташа. Она написала мне записку. Не пиши, не звони. Есть люди, которые не имеют права на любовь. Вот.
Понятно.
Я, по правде говоря, совсем растерялся, опустил руки. Ну, как бывает. Начал выпивать. И вот тут случайно мы встретились с Каптюговым. Я рассказал ему все о себе. Он притащил сюда, сделал своим помощником. А потом заставил меня написать этот очерк «Бог огня». А дальше больше. Я уже под его нажимом не раз писал за него статьи, заметки. Мой напарник Сережа Ильин, тот откровенно теперь надо мной смеется, что я работаю на Каптюгова. Вот так-то.
Понятно. Жаль, Саша. Жаль, что у меня так мало времени. Очень бы я хотел познакомиться с твоим этим...
Каптюговым?
Да, Каптюговым. Не делай таких больших глаз, не надо. Я ведь тоже, знаешь, пока не до конца все понимаю в жизни. Ладно. А беседу нашу давай вот чем закончим. Тебе завтра утром на работу, мне тоже утром улетать. Так вот, на тебе мой адрес. И пожалуйста. Слышь меня? Пожалуйста. Пиши и звони. Будешь в Москве, обязательно приходи. И живи у меня сколько хочешь. А вот, что касается твоего права, право писать, право на любовь. Я думаю, что ты... достаточно долго был беспощаден к самому себе, чтобы вернуть такое право.
Саша-то свой выбор сделал, а вот я... Правда, я чаще и чаще встречался и говорил с Ольгой, и все меньше и меньше находилось общего у нас с Надей. Но разрушить устоявшуюся жизнь я все же не мог. Видно, нужен был какой-то толчок. И вот он нашелся. Кто-то, видно, обратил внимание, что я часто стал говорить с Ольгой по телефону, часто мы выходили вместе с завода после работы, и...
Сергей, между прочим, майские праздники на носу. Где будем встречать?
Мне все равно, Надя.
Может быть, ты не хочешь встречать его со мной? У тебя какие-нибудь другие планы?
Да ну перестань, Надежда. Я с удовольствием посидел бы дома.
Меня приглашают наши редакционные.
Очень хорошо.
Тогда договорились. Я со своими, а ты, наверное, с Ольгой. Оказывается, ты вовсе не на заводе задерживаешься так долго.
Я прошу тебя, Наденька, ну перестань, пожалуйста.
Ну хорошо. Почитай тогда, пожалуйста, эти вот листочки. Специально для меня перепечатали. Мир тесен, дорогой мой. Читай, читай, а я буду смотреть на тебя.
Ну, что это такое? Так. Ну и что? Пакостное письмишко. К тому же анонимное.
Но тем не менее, оно приходит в редакцию. Его приносят мне. И можешь представить мой восторг. Узнать из редакционной почты, что у твоего мужа есть какая-то другая жизнь. Может быть, ты объяснишь мне, что тебя связывает с Ольгой?
Меня связывает с ней просто возможность поговорить. Отвести душу и почувствовать, что тебя слушают и понимают, что тебя волнует. С тобой я давно уже так не говорю, как ты могла бы заметить. Моя жизнь и мои дела не интересуют тебя много лет, Надя. Если хочешь поговорить, давай поговорим. Только спокойно, без криков. Иначе никаких разговоров не будет. Будет еще одна очередная ссора. А это не нужно ни тебе, ни мне. И лучше извини. Знаешь, я пойду лягу.
Нет уж, дорогой мой. Хочешь удрать, когда тебя приперли к стенке?
Да никто никакой стенки меня не припер. Но я же тебе объясняю.
Мне дела нет до твоих желаний, чтобы тебя слушали твои сомнительные соученицы. Я отлично и так вижу, что у нас все пошло сикость-накость. Я измучена. У меня больше нет никаких сил. С меня довольно. Все кругом говорят: ах, какая вы счастливая. У вас муж идет в гору, не пьет, все у вас в доме есть. А мне надоело жить такой спокойной жизнью, когда муж не делает ничего и не дает ничего, кроме денег, а сына воспитывает так, что я осталась совсем одна.
Ой, ну хватит, Надежда. Можешь накручивать себя сколько угодно. Но прекрати дергать меня, Надя.
Вот как. Да, 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 конечно. Мы дошли уже до той черты, за которой уже ничего нет. Но знай, знай, сына я тебе не отдам. Вот так. Ты его не получишь.
Хорошо, Надя. В конце концов, Сережа ведь вполне взрослый человек. Все поймет, все сам и решит.
Ильин, Господи, Ильин, ты...
Когда-то одна добрая женщина взяла за руку маленькую девочку и посадила ее за мою парту. А сегодня я сам пришел к этой девочке.
Заходи, заходи. Извини, у меня разгром. Идем на кухню.
Ты уезжаешь?
Да. У меня отпуск. Ты же знаешь, я всегда беру отпуск в июле.
Да-да, я помню. Ты ездишь туда, к Ерохину. Помнишь, в день вашей свадьбы я тебя спросил о Ерохине? И ты сказала, я ему нужна. Тогда я не понял тебя. Даже разозлился на такую жертвенность. А потом понял. Нет, не про тебя. Про себя. Что тоже нужен. Сережке, Надежде.
Ты садись.
Нам надо посидеть вдвоем?
Так трудно говорить об этом. Я всегда хотела поговорить с тобой, а сейчас... Сейчас я боюсь и не хочу. Ты пришел, и я такая счастливая, Сережа. И я никуда не поеду, ладно?
Нет, Оля. Обязательно поезжай. И каждый год потом тоже. Я тебе сейчас скажу. Может, потом никогда не скажу больше. В общем, это даже хорошо, что ты сейчас уедешь. Я еще болен. И буду болеть долго и трудно. Но зато потом, после болезни, у человека появляется иной взгляд на вещи, людские отношения, ну, другое видение, даже другое зрение. Я, знаешь, впервые почувствовал, что мне осталось в сущности не так уж много лет радостей, хороших людей на пути. И хотя бы поэтому я имею право на доброту. Кто меня не поймет? И кто кинет в меня первый камень?
Можно к вам, Сергей Николаевич?
Да-да, пожалуйста.
Здрасте.
Здрасте. У вас что, ко мне дело, Коптюгов?
Так сюда без дела не ходят. У меня, Сергей Николаевич, стаж вышел. Ну, этот, кандидатский. В прошлом году, если помните, меня рекомендовал начальник цеха Левицкий.
Помню.
Вот.
Помню. Ну так что, будем говорить честно, надеюсь?
Ну-то, конечно. Дело партийное, так что готов на любую критику.
Вот как? Значит, чувствуете за собой какие-то недостатки?
Ну так, у кого их нет?
Это верно. Ангелов не бывает. А знаете, Коптюгов, не поднимается у меня рука дать вам рекомендацию. Понимаете, не поднимается. Я много думал о вас. И все, что я знаю, ну, короче говоря, это все против вас.
Подождите, а что вы знаете? Что умею работать и работаю, дай бог как.
Вам кто-нибудь дал уже рекомендации?
Я к вам первому.
Ну, должно быть, у меня было слишком мало времени, чтобы приглядеться к вам ближе. О чем-то я слышал, о чем-то догадывался сам. Ну, о той великолепной плавке, например. И зачем это делалось, тоже догадывался. Даже, если хотите, понимал и не очень осуждал. Скажите, кто от моего имени звонил на радио, когда вы ввели уплотненный график?
Не знаю. Меня их сотрудница разыскала дома.
Спокойно ответили. Ладно, пусть будет так. Мне не нравится, как вы зарабатываете свою славу, Коптюгов. Она будто бы упирается, а вы ее тащите за руку в дверь. Так вот, именно это я и думаю о вас, Коптюгов.
Разрешите идти, Сергей Николаевич?
Да, конечно, идите. Да, Ильин? А, ну хорошо. А, заходите, Эдуард Иванович. Пожалуйста, садитесь.
Да.
Прошу вас.
Сережа. Понимаешь, какое дело, Сережа? Мне только что звонила твоя жена. Но я так и не понял, чего она хочет. Чтобы ты вернулся, или чтобы тебя мыли вплоть до райкома с выводами.
Вот как? Она все-таки звонила, да? Ну-ну. Ладно. У меня так к вам другой разговор, Эдуард Иванович. Вот только что я отказал в рекомендации Коптюгову. Но это, конечно, не значит, что он не получит свои рекомендации других людей. А у меня против него нет никаких доказательных фактов. Одни, понимаете, ощущения нечестной его игры. А с такими ощущениями на партийном бюро не выступишь. Но все-таки мне хотелось бы, чтобы вы знали о нашем с ним разговоре.
Надежда? Ты впустишь? Или будем через порог разговаривать? Зачем ты пришла? За своим стулом, который подарила на новоселье? Между прочим, за мужем. Тебе этого, конечно, не понять. Не понять. Нет, я не могу понять другого. Столько лет, всю жизнь, все тебе, тебе. Надежда, тебе он больше не нужен. Ты же у него все отобрала, все, что могла. И ты сейчас за своей привычкой пришла. Да успокойся. Ничего, что тебя могло бы взволновать, между нами не было. Всю ночь просто проговорили. А вечером я уезжаю. К Ерохину. Так что приходи сюда завтра. Может, и вернешь. А пока всего доброго.
Значит, договорились, Генка?
Ну?
Пойдешь к шахтарям и договоришься там. Ничего, мол, особенного. Знай, мол, по совместной производственной и общественной работе с такого-то года там, да? Политически грамотен, морально устойчив. Ну, еще что-нибудь там, ну, в таком же роде. Понятно. Ну, понятно. Исключая, конечно, описание цвета глаз. Ну, всего-то и дело, мол, на 15 минут. Я тут буду, да? А ты с кем договоришься, веди прямо сюда. Ладно?
Ну, ясно все.
А то меня вон там Серега Ильин уже ждет. Смотри, с крановщицей заигрывает. Семейное это у них, на баб глазей.
Вера! Вера! Брось на себя зеркальце любоваться, давай работать.
Верунька! Ты что, заснула? Меньше по ночам балуй, красотка!
Перестань, Коптюк. У вас, Генка, если не шутка, то с души воротит.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, какой хранитель нравственности. В кого бы ты только такой, а? Папаша, говорят, от твоей мамаши тю-тю, к другой под бочок.
Серега, ты что, опупел? Ты кого по мордасам лупишь?
Ну, хорошо. Теперь ты у меня держись, парень.
Да, Сережа, надо сказать, что вся эта история с так называемым избиением Коптюгова наделала шума. Угу. Мне Нечаев, секретарь паркома, говорил, что они каким-то образом даже в обкоме прослышали. Будто бы даже сам Рогов.
Это я могу вам объяснить, Эдуард Иванович. Просто я давно знаком с дочерью Георгия Петровича. Учились вместе. Ну, встретились на улице. Она мне говорит... Познакомилась недавно на встрече с французской делегацией, с Коптюговым. Тот даже дома у Рогова ухитрился побывать. Ну, я и выложил, что думаю о шефе.
А почему ты так волнуешься, Сереж? Попробуй говорить спокойно. Ну, насколько я понимаю, ты тоже достаточно молчал, Сережа. Или в лучшем случае отделался шуточками. И кроме личной обиды у тебя, так сказать, ничего нет. А пощечинами, между прочим, истину не доказывают.
Чем же доказывают, Эдуард Иванович?
Через 10 минут начнется партийное собрание. Открытое, между прочим. Вот пойдем и послушаем, чем и как можно еще побороться за Ельцина. Пойдем.
Пойдемте и послушаем.
Пойдем.
Ну, вот они и кончились, эти 10 минут. Вот и начало собрания. Что же оно решит? И все ли я сам сделал, чтобы решение было единственным и верным?
Товарищи, партийное собрание литейного цеха объявляю открытым.